Зарплата задействованных в производстве студентов зависит от выполнения плана. В среднем эта сумма в районе 30-40 тысяч рублей.
Студенты собирают дроны для Путина.
Вот это пипец. Попали куда-то.
А жителям Белгорода негде прятаться от обстрелов. Какие проблемы России вскрыли украинские дроны? Лицом к событию на радио «Свобода» и телеканале «Настоящее время». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. А это кадры вчерашней атаки беспилотника по общежитию в Елабуге, Татарстан. Почти 1500 километров от Украины. По последним данным, 12 человек получили ранения, тяжелых травм нет. Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Это, кстати, не мои слова. Так глава Татарстана Руслан Миниханов спустя сутки прокомментировал атаку по республике. Цитирую. «Не надо ждать, что сработает противоракетная оборона. Она решает другие задачи». Конец цитаты. Вероятно, цель атаки беспилотников это колледж, где студенты собирают дроны «Герань», а именно цех, в котором их собирают. Расследование о том, что студенты колледжа Алабуга-Политех после занятий собирают дроны для российской армии, еще полгода назад выкладывал протокол и YouTube-канал «Разворот». По словам расследователей, сборка дронов в колледже идет под видом учебной практики, но за нее студенты получают зарплату от 40 до 70 тысяч рублей в месяц. Это на 20 тысяч больше средней зарплаты по региону. А подробнее о том, как колледж собирает дроны и где еще студенты помогают российской армии, смотрите в нашем сюжете.
15 лет назад за моей спиной был заброшенный пустырь. За 15 лет совместными усилиями Федерации, руководства Республики и нашей командой мы создали новый крупный комплекс по своим размерам, сопоставимый с Казань-Оргсинтезом.
Беспилотники впервые с начала войны России с Украиной атаковали предприятия в Татарстане за 1300 километров от границы. Под удар попала особая экономическая зона Алабуга, где руками студентов собирают дроны камикадзе. Беспилотники попали в здание хостела в Алабуге. 13 студентов политеха пострадали. Через дорогу от хостела – цех по сборке иранских дронов камикадзе «Шахет». Летом 2023 года издание «Протокол» и YouTube-канал «Разворот» выпустили расследование о том, как администрация колледжа заставила несколько сотен студентов собирать шахеды. В первую очередь привлекают подростков от 15 до 17 лет. По договору об обучении студентам Алабуги запрещено разглашать информацию о производстве. Штраф за нарушение – 1,5-2 миллиона рублей.
Они работают там за деньги. Нельзя сказать, что это прям рабский труд. Да? Все-таки рабам денег не платили. Тут платят деньги. Причем, если ты себя показываешь неплохо, то и зарабатывать можно неплохо. От 40 тысяч и почти до бесконечности. Мы знаем примеры и по 100 тысяч, и по 200 тысяч. Люди зарабатывали за месяц. Но это уже не только сборка, это уже определенные менеджерские функции, конечно.
Да, надо понимать, что это возможность получать очень московскую зарплату в очень немосковском регионе.
Отказ от работы грозит отчислением, а в этом случае по договору родители обязаны возместить колледжу затраты на обучение. Гендиректор Алабуги Тимур Шагивалеев нанимает на работу в политех студенток из Африки, выяснили журналисты «Протокола» и «Разворота».
Hello, my name is Ochino Makrinachi.
Я из Кении. Я приехала работать и учиться в Алабуга Политех по направлению сервис и гостеприимство. Я собираюсь работать в шоколаднице. Сейчас со мной все в порядке.
Руководство заманивает девушек в колледж через дейтинговые приложения Tinder и Badoo. Осенью 2022 года несколько десятков студенток из Уганды и Танзании приехали в Татарстан, где их поселили в отдельных корпусах и планировали определить на позиции уборщиц. Для самого производства пока хватает своих рук. Точнее, студенческих. Еще осенью 2022 года губернатор Приморского края Олег Кожемяка заявил, что в регионе студенты уже делают беспилотники для войны с Украиной.
Это квадрокоптеры, те, которые с тепловизорами и с простым видеонаблюдением. Это и беспилотные летательные аппараты самолетного типа. Вот. И я могу сказать, что мы сейчас разрабатываем механизмы, по которым мы сами здесь в крае будем тоже выпускать эти беспилотные летательные аппараты.
Во Владимирской области студенты собрали самонаводящуюся установку для борьбы с беспилотниками. Правда, поставят ли ее на поток, пока неизвестно. Студенты Орехово-Зуевского железнодорожного техникума печатают на 3D-принтерах целую линейку изделий для войны с Украиной.
Ребята собирают и комплектуют заряжайки для ускоренного снаряжения магазина автомата патронами, хвостовики и накольники, стартовые столы для беспилотников. Учащиеся колледжа надеются своей помощью приблизить победу, помочь нашим военнослужащим бить врага. В сборке изделий участвовали 58 студентов.
По всей стране студенты колледжей и вузов собирают окопные свечи, плетут маскировочные сети, шьют термобелье и спальные мешки для солдат. В Новокузнецке студенты уже отправили на фронт партию буржуек и теперь собирают бездымные печи, работающие на отработанном машинном масле.
Кузнецкий индустриальный техникум уже в третий раз отправляет гуманитарную помощь. 30 печек буржуек, которые помогут согреться, приготовить пищу и улучшить жизнь бойцов в холодное время года. Сейчас студенты работают над созданием нового вида печек, которые выгодно отличаются от буржуек. Нет необходимости топить их дровами, к тому же они не выделяют дыма, что в полевых условиях особенно важно.
Печи собирают не только будущие сварщики, но и студенты других специальностей. Руководство техникума говорит, что добровольно.
Качество хорошее, я считаю, что прям у нас же есть еще и контроль качества сварочных соединений, поэтому мы все это проверяем, чтобы наши солдаты, которые находятся там не пострадали. Поэтому нет качества, нет. Мы же берем студентов, которые идут добровольно, сами, но они с желанием, а когда с желанием, то все получается.
А в чате трансляции мы запустили опрос. Студенты, которые собирают военные дроны, жертвы войны или соучастники? Голосуйте в конце трансляции, подведем итоги. А подробнее о том, как работает Алабуга Политех, нам расскажет журналист Александр Савельев. Он соавтор расследования об этом учебном заведении. Александр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вот, Александр, мы видели рекламу Политеха в интернете. Я даже видел где-то фотографию их постера на Таймс-сквер, что зарплата в 70 тысяч во время обучения, передовые профессии и так далее. Но все ли там так благополучно?
Ну, я бы не сказал, что все слишком благополучно и так, как они рисуют, потому что все-таки рассказывается про какое-то высокотехнологичное производство, где люди будут задействованы в каких-то крутых штуках, у них, значит, там будут суперусловия, но это не всегда так. Вот, потому что там и студенты жалуются, в том числе, на условия в общежитиях и на то, что работа очень тяжелая, и на самом деле это опасное производство, токсичное производство. И, в общем-то, людям приходится быть задействованным 12 часов 2 дня подряд, потом 2 дня отдыха, и вот в эти 2 дня отдыха происходит обучение. Либо дистанционное, либо очное. Но сейчас я даже не уверен, что очное существует, потому что раньше оно вроде как было, но образование сомнительного качества, то есть люди в основном были задействованы на вот в этом самом производстве. Но так было не всегда, так не было до войны. Наверное, война и похоронила этот проект в том виде, в котором он существовал изначально, где, значит, планировали выращивать Илонов, Масков и так далее. Вот. И с момента мобилизации, когда Алабуга поняла, что чтобы избежать мобилизации своих сотрудников, получилось так, что им они посчитали, что им необходимо взять небольшой, как они тогда считали, гособоронзаказ, который превратился в полноценную сделку с Ираном. И сейчас мы вот видим, что происходит.
Я правильно понимаю, что вот этот Алабуга Политех, там много разных цехов, и там не только дроны производят, что только какая-то часть студентов занимается именно дронами?
Не совсем тоже верно, потому что так планировалось, что будет множество разных производств, то есть особая экономическая зона, в которой работают разные резиденты, разные компании, в том числе турецкая Кастамону, например, да, которая получается, что опосредованно участвует в производстве, ну, платя свои налоги в этой особой экономической зоне. Вот. Но сейчас, насколько я понимаю, Нет других производств практически, кроме робоподдонного, которое удалось запустить. Вот. В основном люди занимаются именно сборкой вот этих вот самых дронов, потому что, опять же, с полноценного производства запустить не получилось, поэтому до сих пор еще все еще идет скорее такая сборка из деталей, которые поступают частично из Ирана, ну а частично действительно делают непосредственно в Алабуге.
Вот из вашего расследования мы также узнали, что студенты, скажем так, вербовали девушек из Африки через приложение для знакомств, чтобы те поступали в Алабугу. И как мы видели в сюжете, теперь они записывают обращение от имени вот всех студенток из Африки и выкладывают в соцсетях колледжа. А как вообще получилось, что именно девушки и именно из Африки?
Получилось таким образом, что на тот момент действительно их вербовали с помощью приложений для знакомств в Tinder, Badoo. Это, насколько я понимаю, была идея кого-то из топ-менеджмента особой экономической зоны. Вот. Было решено, что нужно привлекать именно девушек по той причине, что цитаты источников, которые говорили о том, что девушек, именно девушек нужно привлекать по той причине, что парни из этих стран могут быть агрессивными. Вот. Во внутренней документации между собой девушек из стран Африки и Центральной Азии называют мулатками. Мы выкладывали штатное расписание Алабуги, где это встречается, а рабочих, которые тоже там присутствуют, со знанием фарси называют таджиками. И все это продолжается уже вот больше года, получается, как все это работает. Но сейчас уже студенток не заманивают с помощью Тиндера и Баду. Сейчас это происходит немножко по-другому. Существует программа «Алабуга Старт». Они дают рекламу в этих странах, и у них получается находить все-таки там в условном Кыргызстане, Таджикистане. По этим обращениям люди откликаются, с ними проводится собеседование, им рассказывают о том, что вот приезжайте, вы будете, значит, получать образование, вы получите диплом государственного образца. Вот, хотя сам колледж Елабуга Политех – это не образовательное учреждение официально. То есть у них есть договор с Елабужским политехническим или техническим колледжем. На самом деле у самой Елабуги такого статуса нет. Вот. И мы в последней части, которая вышла примерно 2 недели назад, публиковали разговор журналистки, которая к нам обратилась. Она дала нам аудиозапись своего разговора с вот этим куратором, который звал ее на работу в Алабугу. Вот. И там все они излагают о том, что приезжайте, будете работать, вам выдадут там средства защиты, бла-бла. На вопросы о том, что это за производство, что именно вы производите, он отвечает уклончиво. Ну, там можно шить, там можно клеить, там можно собирать комплектующие. А что конкретно, что за конечный продукт будут производить девушки, которые откликнутся по этим объявлениям, куратор не отвечает.
И перед эфиром я поговорил как раз с Дарьей Литвишко и Антоном Рубиным. Они вот как раз, как вместе с вами, одни из первых, кто сделали это расследование про Алабугу Политех. И они рассказали, что держат связь со своими источниками в колледже. И вот что они говорят о настроениях студентов после того, как уже в общежитие прилетел украинский дрон.
Как обычно, студенты – это народ не только непредсказуемый, но еще и неоднородный. Поэтому есть определенный спектр между ними градиент. На одном конце этого спектра люди, которые уехали сразу же. Вот случился прилет, они сказали «до свидания» и уехали в один из ближайших крупных городов.
Не в закат?
Там был рассвет скорее. И возвращаться не планируют. Вернуться или нет, на самом деле, не знаю. Но, по крайней мере, декларируют свою неготовность возвращаться, свое недовольство тем, что их не смогли защитить, и свой очень сильный испуг. На другом конце этого спектра тот же самый сильный испуг, но он выражается по-другому. Они говорят, за родину и умереть не жалко. И ох уж эти, простите, хохлы, вот они по нам, по мирному заводу дронов, совершенно вероломно совершили такое нападение. Вот это такой...
Теперь мы соберем еще больше дронов.
Кстати, я думаю, что эта риторика будет звучать. она будет звучать и в менеджменте в том числе. Вот этот спектр, про два его конца я сказала, посередине, конечно же, те, кто находится в таком шоке, в оцепенении, отвечают ровно так, как им сказали отвечать. Звучит это «я нахожусь в безопасном месте». Ровно такая цитата, я слышу эти ответы снова и снова. И пока они никаких действий не предпринимают. Просто затаились, оцепенели и молчат.
Пока случай с Алабугой, специальной экономической зоной, можно сказать, уникальный. Почему колледж, где дети собирают дроны, а я напомню, что туда берут с 9 класса, почему этот колледж расположился именно в Татарстане, мы перед эфиром спросили у политолога из Татарстана Руслана Айсина.
Это, ну, специфика Татарстана, который любит, условно говоря, применять недозволенные околототалитарные методы. Ну, как это происходит, например, в Чечне, в Татарстане, любят всех строить по стойке смирно и, соответственно, принуждать к тому, к чему люди не хотят. И из этой серии же, там, например, построение детей вдоль дорог с флажками, когда едут какие-нибудь высокопоставленные рожи, ну и так далее и тому подобное. То есть это вот старая советская метода, наложенная на определенный менталитет, возможно, не скажу татарский менталитет, ну, региональный менталитет, который вот дает такую, скажем, кривизну.
Какие еще проблемы России оголяют украинские дроны? Власти Белгорода обещали укрепить 146 дворов, но укрепили только 2. Обещали потратить 500 000 на мешки с песком, тоже для укрепления дворов или каких-то зданий, но закупили сувениры на 1 000 000 рублей. Об этом пишут «Важные истории». Как власти защищают белгородцев и как проходит обещанная эвакуация? Смотрите в нашем сюжете.
Сейчас пролетело за домом. Это такой яркий шар.
Там дрянь такая огромная вообще, пипец. И машину вон тоже рядом выбило окна.
Жители Белгородской области живут под обстрелами. Власти рассказывают, что постоянно строят новые укрытия на улицах. Но люди говорят обратное. Укрытия не хватает.
Вот укрытие закрыто, а мы с ребенком сидим здесь. Это просто ужас какой-то. Как это не открыть укрытие?
Укрытие, Улитка, квартал 1, дом 6. Мы с ребенком бежали, рогать на опасность. Вот они все ответственные. Никто не открыл. Пожалуйста. Вот, опусти голову. Мы с сыном, опусти голову. Вот тут вот сидели, вот в этой ямке. Сидели. Вот она, улица. Никто ничего не открыл. Есть звук. Как тут бахло.
Что было делать, я совершенно не знала, потому что подъезды все ближайшего дома были закрыты. Вспомнила когда-то, что нужно сесть куда-то поближе к стене, прислонилась. Потом поняла, что сильно свистит, и свистит очень низко. Вот, и что нужно, наверное, ложиться.
При обстреле 1 апреля в Белгороде пострадали 10 человек. 5 из них до сих пор в больнице. Повреждено множество зданий и автомобилей. В марте, накануне президентских выборов, регион обстреливался ежедневно. За 2 недели погибли 24 человека. Более 150 пострадали. Несмотря на сложную ситуацию, власти так и не начали масштабную эвакуацию региона. Лишь в приграничных районах установлены блокпосты. Въезд сюда ограничен, а большинство жителей уехали. Причем 80% за свой счет, говорит глава администрации приграничного Грейворонского городского округа Геннадий Бондарев. И тут же с брошенными домами появилась новая проблема – мародерство.
Много было заявлений и продолжают это по Мокроорловке, по Козинке, по Глотово, по Горьковскому. Но мы отрабатываем каждое заявление. Здесь мы совместно работаем с военной полицией, совместно с руководством Минобороны, потому что, да, были такие факты, они есть, но в каждом индивидуальном случае отрабатываем.
В соцсетях жители рассказывают, мародерят неизвестные, приезжающие на машинах с неместными номерами, а еще расквартированы здесь российские военные.
Прошу принять меры по вопросу мародерства со стороны военных Российской Федерации в Грайворонском районе село Козинка. Мои звонки зафиксированы в администрацию Грайворонского района еще 15 марта 2024 года. МВД Грайворонского района. Написаны заявления в различные органы. Но по сегодняшний день не решена проблема, а мы в шоке. За такое раньше был расстрел, а сейчас все плечами пожимают. Да и выносят все каждый день наши доблестные солдаты.
Наш дом уже два раза почистили, а ВОЗ и ныне там. Одни отписки, что работают, а фактически действий никаких.
Когда вся эта история затевалась, я считаю, что должна была быть продумана ситуация с ближайшими селами приграничными, особенно когда все знали, что они попадают в зону риска. По факту у нас получается сейчас там чуть ли не второй фронт. Выбираемся своими силами, лекарства довозим своими силами. Расскажите, что делать людям. Если вы стираете город с лица земли, обеспечите людей нормальным жильем. Оплатите квартиры или еще что-то подходящее, нормальное. Если вы понимаете, что это временная ситуация, укажите хотя бы примерные конкретные сроки и обеспечите сохранность домов и имущества в них.
Власти Белгорода рассказывают, что из области уже вывезли более 7 тысяч детей в лагеря и санатории в 12 российских регионах. Принять детей согласились Кубань, Кавказ, Центральная Россия. Есть предложение с Ямала и Ханты-Мансийска. Правда, сюда родители отправлять детей не хотят, отказываются, а потом просто лишаются места в очереди. На какой период вывозят детей, власти не говорят. К тому же поездки постоянно переносятся.
Моя дочь должна была ехать в лагерь в Питер. Прислали официальные списки, но перед самым выездом нам сказали, что мы никуда не едем. Звонки в управление образования не дали никакого результата. Отец моей дочери является ветераном боевых действий, действующим участником СВО. Неужели им не положены никакие квоты? Сегодня в наш дом в крышу попал снаряд. Произошло возгорание. Ребенок после этого не разговаривает, замкнулась в себе.
Мое все ближайшее окружение уже не готово оставаться в Белгороде. Всем страшно, работы нет. Просто нужно переезжать. Вот такие у всех все мысли. Город опустел.
2 апреля Минстрой включил Белгород в топ-5 комфортных для жизни городов. При составлении рейтинга эксперты учитывали жилье, инфраструктуру, социальные и досуговые объекты, зеленые территории и прочее.
О том, как Белгород решает военные проблемы, нам расскажет журналист из Белгорода Никита Пармёнов. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Никита, почему власти Белгорода строят бомбоубежище так поздно? Я напомню, в ноябре 22 года Белгород строил почему-то засечную черту. Вот почему, например, не бомбоубежище тогда строить?
Потому что не было потребности в бомбоубежище. У нас проводились фестивали, праздники и... Власти не думали о том, что это превратится в... Приведет все... Война придет в ту точку, в которой она находится в данный момент. Наверное, ответ такой.
Вот сейчас, например, жители Грайворонского района не могут вернуться в свои дома, потому что всех попросили выехать, стоят военные, караулят, проехать нельзя. У губернатора спрашивают, почему нельзя вернуться, он говорит, опасно, но при этом же нет режима чрезвычайной ситуации. Вот почему его нет?
Его нет, потому что в регионе нет денег на режим чрезвычайной ситуации. Режим чрезвычайной ситуации, который введен в ряде там сел, да, каких-то населенных пунктов всеграничных, предполагает отселение людей и предоставление им жилья. Денег на предоставление, там, ну, фактически это, да, замена, условно говоря, домика в деревне, в котором жил человек, на квартиру где-то там на территории региона, например, да, или дома. Денег на это у властей просто нет, это колоссальные средства. На это нет денег, поэтому, собственно, мы и видим вот такие вот очень специфические, скажем так, решения, когда целый муниципалитет эвакуируется за свой счет, люди выезжают за свои деньги, едут, снимают какие-то гостиницы, где-то в других, да, ближайших регионах, той же Воронежской области. И это происходит не только там в том же Грайвороне, да, это происходит и в Белгороде. Люди уезжают из Белгорода и из других муниципалитетов приграничных. Но все это происходит за свой счет, потому что власти не в состоянии людям предоставить какое-то жилье или какое-то размещение, которое мы, допустим, видели в там, 23-м году, да, в момент атаки диверсантов на Шебекинский горокруг, например, да, или тот же Грайворонский. Сейчас денег нет, как заявлял губернатор, даже на, вот, допустим, на восстановление машин. Вот вы показываете сейчас кадры горящих машин. Губернатор заявил, то, что постепенно перестанут людям размещать деньги за машины, не говоря уже о каком-то, да, предоставлении людям жилья. Даже я так понимаю, что в плане не собственность, а в плане аренды.
Спасибо, Никита. И вот перед эфиром я хочу показать, точнее, дать послушать нашим зрителям фрагмент. Мы поговорили с журналисткой из Белгорода, для ее безопасности имя и ничего, никакое место работы мы не произносим. Мы спросили нее, чем власти Белгорода все-таки сейчас защищают белгородцев от ракет. Давайте послушаем.
Ну, дворы, я вообще не видела, чтобы у нас как-то укрепляли дворы. Это такие, как бы, зоны, где нет ничего. Вот единственное, что вот как-то делают какой-то в плане дворовой территории, это ставят контролеры, которые должны разомкнуть дверь домофонную, когда начинается обстрел. Вот. И это делают, ну, то есть их в первую очередь ставят, раньше в первую очередь ставили возле детских площадок, школ, то есть вот каких-то таких объектов, а потом начали ставить в опасных районах. А так у нас, в принципе, оборудованы укреплениями вот почти все остановки. Где-то это мешки с песком, но от них сейчас, я так понимаю, отказываются. Где-то вот бетонные блоки, вот, да, которыми крепляются остановки. Где-то из них еще делают как какие-то, не знаю, укрытия. Но проблема в том, что в этих укрытиях нет крыши. Сомнительное немного удовольствие, потому что осколки-то сверху вниз летят. Да, есть еще конкретно бетонные коробки. Внутри нее есть какие-то еще номера телефонов, куда можно позвонить, если человек пострадал. Инструкции, как оказывать первую помощь, если там при отрыве конечности, при там кровотечении.
Я благодарю наших гостей и вас, уважаемые зрители, что смотрели. До свидания.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши